Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодняшнее занятие я хотел бы построить на проповеди священника Новой Церкви Эдварда Хьята, посвященной теме духовного прелюбодеяния. Итак, проповедь эта звучит следующим образом. Не прелюбодействуй. Это означает, что принадлежности, относящиеся к учению веры и благолюбия, не должны быть извращаемы, то есть не должны быть прилагаемы к утверждению ложности и зол. Также и то, что законы порядка не должны быть переиначиваемы, узреваемы из значения понятий прелюбодействования и распутства. Ибо в смысле духовном, или же внутренним, онное есть извращением доброго и лжетворением истинностей, относящихся к учению веры и благолюбия. И поскольку все это означаемо под прелюбодействованием, то онное означает также и употребление слова для подтверждения зол и ложности. Ибо слово есть высочайшим всякого учения веры и благолюбия. И извращение истинного и доброго там есть употреблением слова для подтверждения ложности и зол. Откуда и следует, что эта заповедь в своем внутреннем смысле запрещает зло подтверждение ереси, извлекаемых из смысла буквального слова, что здесь провозглашаемо проклятым деянием. Ибо употребление смысла буквального слова для подтверждения зол жизни, противоположных невинности, или же утверждение ложностей, которые поддерживают или же поощряют подобного рода зла, есть духовным прелюбодеянием. То, что все оное означаемо под прелюбодеянием в смысле духовном слова, ныне ведомо едва ли хоть кому-либо. По той причине, что мало кто ведает ныне, что такое духовное и каким образом оное отличается от природного. И еще менее, что существует соответствие между оными двумя, то есть между духовным и природным. И действительно, такое соответствие, что образ одного присутствует в другом, или же, что духовное представительствуемо в природном. Следовательно, что духовное пребывает, как душа оного, в соответствующем природном, как в своем теле, и таким образом, посредством наития одного в другое, и отсюда, посредством взаимного соединения, они составляют единство, точно таким же образом, каким в человеке возрожденном его человек внутренний, который также называется духовным, и его человек внешний, который также называется человеком природным, также составляют между собою единство. И поскольку все это нынче совершенно неизвестно, то посему не может быть и ведомо и то, что под прелюбодействованием в этой заповеди слова означаемо также и нечто большее, нежели просто противозаконное соединение относительно тела. И тем не менее, прегрешение против заповедей в их смысле духовном есть также и причиной порождающих их нарушение в смысле природном. Ибо смысл духовный есть их душою. Да, человек может быть посредством определенных причин внешних воздерживаем от природного нарушения заповеди. Но вот, собственно, любовь к прегрешению против оных заповедей, даже их в смысле буквально, отнюдь не может быть преодолена и удалена в любом человеке, прежде чем он начнет бороться и преодолеет свою любовь к прегрешению против оных заповедей в их смысле духовном. И таким образом, никто не может преодолеть в себе любовь к прелюбодеянию, прежде чем он предварительно не преодолеет в себе свою любовь к подтверждению своих собственных природных представлений посредством смысла буквального слова. Ибо, собственно, природное представление у человека в сути своей без малейшего исключения неизменно ошибочно. Ибо все эти представления неизменно склоняют его к безоговорочному оправданию действования во всех обстоятельствах жизни, исключительно по своему собственному хотению, то есть таким образом, который абсолютно хорош в его собственных представлениях, но который, тем не менее, самым прямым образом уводит его от невинности неба. Мы с вами это не раз уже обсуждали, и это как бы является основой учения, что поскольку все природное является лишь представительством по соответствиям того духовного, внутреннего, которое содержится в сознании человека, то и, соответственно, все нарушения заповедей представительствуют по соответствиям те духовные преступления, которые обретаются в духе человеческом в виде ада. То есть адские духи, присутствующие в человеке, наидствуя на его внешнее чувственное восприятие, сдают определенные формы его внешнего, так сказать, природного существования, в котором их побуждения внутренние, духовные, адские, побуждения к нарушению внутреннего духовного, воплощаются в действия, которые нарушают заповеди смысла буквального слова. То есть обращаются во все виды ненависти, порождающие убийство, лживость, склонность к прелюбодеяниям, то есть нарушением легитимных соединений, склонность к воровству, к присвоению имущества ближнего, зависти по отношению к ближнему и к имуществу. Но это все существует лишь потому, что оно является воздействием адских духов из внутреннего человеческого сознания. Когда адские духи побуждают человека и убеждают его, и человек по любви совершает это действие, то человек входит внутренне в эту адскую любовь. Он присваивает ее таким действием, и поэтому, когда он переходит в тот мир, то он там совершает те действия духовные, те духовные преступления, которые соответствуют тем природным преступлениям, которые он совершал в этом мире. Именно поэтому, когда человеку была дана заповедь, то человеку было сказано, что не делай того-то, не делай того-то, не делай того-то. И это было сделано не для того, чтобы Господь по каким-то своим причинам хотел бы его там видеть в каком-то образе, а прежде всего потому, что делание каких-либо вещей засевает в нем не только природную любовь к деланию зла, но и духовную любовь к соответствующему злу, которая в том мире превращается и меняет его, то есть меняя его внутреннее основание, превращает его в адского духа и обеспечивает ему вечное неблагополучие. Именно поэтому Господь говорит, что если не уверуете, что я есть, то есть не последуете за моими заповедями, как за божественными, то умрете во грехах ваших. В этом мире мало кто умирает от своих природных грехов. Естественно, что Господь имеет в виду смерть духовную. И именно поэтому люди хотят делать зло, что они его любят. А вовсе не потому, что они любят его, потому что они родились и в том обществе, где делают зло. Вот человек является частью того общества, в котором он родился. Он как клеточка единого организма. И поэтому все грехи, свойственные данному народу, данной нации, они свойственны и каждому, кто принадлежит этой нации, этому народу. И как мы знаем, у каждой нации, у каждого народа есть свои определенные свойства. Это не значит, что, например, у других наций или народов нет тех же грехов. Но у них есть всегда некие преувалирующие свойства и греховности, с которыми прежде всего человек должен в себе бороться, и которые на него больше всего воздействуют. Так вот, тут говорится, что на самом деле бороться со злами внешними путем законов, хотя и нужно, и полезно, но бессмысленно в том смысле, что нельзя ждать, что все это будет искоренено. Вот если установить идеальное общество, в котором будут соблюдаться идеальные законы, например, ну вот везде понатыкать камер, какая-то суперполиция будет контролировать все действия человека и будет пресекать там все возможные мыслимые преступления. И даже если эти преступления установить согласно второй половине 10 заповедей, то людей, тем не менее, таким образом не сделаешь духовными. Потому что, более того, все эти внутренние зла, хотя они будут приостановленными какими-то внешними причинами, они будут непрерывно совершаться в человеческом сознании внутренне. Потому что падшему человеку свойственно любить грехи. И когда адский дух на него воздействует, то даже если он по каким-либо внешним причинам не совершил этого зла, все равно он уже совершил его в сердце своем. Вот как это было сказано в Евангелии, что если вы глядите на женщину с похотью, то вы уже прелюбодействовали с ней в сердце своем. Это человеку не падшему для того, чтобы войти во зло, нужно воплотить его в актуальное действие. И тогда оно становится частью его. А человеку не падшему нужно просто постоянно в себе хотеть этого делать. Более того, латинское слово говорит, что когда человек совершает зло природное, оно таким образом через конкретные действия из него выводится и канализируется. То есть оно тогда, вливаясь в зло меньшее природное, становится в нем более меньшим, то есть уменьшается. Вот яркий пример, когда наше человечество только пало, у людей внешних зол было не так много. Но у них были очень большие внутренние зла. И по мере ухудшения ситуации, вот внутренние зла в нашем человечестве выливались зла более внешние, это пошла эпоха вот этих внешних зол. Но через это они как бы облекались в оболочку природного и уменьшались, то есть уровень, степень этих зол уменьшалась. И люди в результате превратились просто в дикарей, которые пребывают во всех видах бесчинств. То есть у дикаря, у человека, лишенного какой-либо религии, у него не может быть прелюбодеяния, у него может быть только распутство. У него не может быть воровства, у него может быть только жизнь в полностью разрушенных социальных условиях. У него не может быть лжи, он просто, как говорится, говорит то, что соответствует данным обстоятельствам. Как выражается один герой, вовремя предать – это не предать, а предвидеть. То есть они не предают, они предвидят. Они не лгут, они просто приспосабливают себя к обстоятельствам. Возможность возвращения к тому, что есть Да, так, возвращаясь к тому, на чем нас прервали. И человек, когда он возвращается из состояния вот этого дикарства, дикости, когда он приходит к религии какой-либо, вот тогда в нем появляется возможность, его зло начинает становиться более внутренним. То есть, если он продолжает нарушать вторую половину десяти заповедей, он уже их нарушает не как дикарь. Почему? Потому что в его сознании пришли истинности из слова. И он нарушает их уже не чисто внешне, природно, а он начинает совершать себе внутреннее нарушение. Он уже не просто ворует, а он при этом внутренне отнимает что-либо от Господа. И поэтому его прежнее воровство наполняется совершенно новым духовным содержанием. Он не просто лжет, а он олжетворяет в себе божественное истинное, потому что оно уже вошло в его сознание. Он уже знает, что нельзя говорить неправду. Но он, продолжая это делать, при этом совершает не только внешнее это вот олжетворение, но и внутреннее. И точно так же и с прелюбодеянием. До тех пор, пока он был, так сказать, диким, это было просто распутство на уровне животных, чисто животная жизнь. Но когда он начал прикасаться к религии, он начинает совершать внутреннее духовное прелюбодеяние, а не только внешнее. Прелюбодеяние, относящееся к прелюбодействованию определенных духовных истин. И посему, как дальше нас наставляет Эдвард Хьят, да воздержится всякий, кто хочет быть по-настоящему мудр, от врожденной всякому падшему человеку склонности к употреблению смысла буквального божественного откровения для подтверждения ложностей, которым все люди симпатизируют по своей природной склонности. То есть, когда человек приходит к слову, он приходит к нему из своих внутренних природных склонностей. И первое, чем он начинает заниматься, когда читает слово, он начинает прилагать Божественное Писание к своим внутренним природным склонностям и подтверждать это смыслом буквально Божественного Писания. То есть, образно говоря, он, читая книгу Божественного Слова, видит ее не в ее внутреннем свете, а выглядит в свете своих похотей и внутренних предпочтений. И вот когда он начинает формировать свои религиозные предпочтения не из божественных истин в их собственном свете, а из своего собственного прочтения, когда у него нет смирения перед словом, когда он не хочет выяснить, что оно говорит и чему оно его на самом деле учит, а лишь хочет преобразовать свое сознание, образовать свою религию на основании своих вот этих собственных врожденных ему природных представлений, вот тогда он начинает совершать духовное прелюбодеяние. И даже если при этом он прекратил делать прелюбодеяние внешнее, то есть начал следовать буквальному смыслу вот этих вот заповедей, тем не менее он находится в гораздо более страшном внутреннем прелюбодеянии, чем до того момента, когда он ничего не знал ни о каких заповедях и весело резвился, как там животное на лужаечке, совершая исключительно внешнее распутство, которое тоже нарушало его духовное благополучие и готовило его к очень плохой посмертной судьбе, но оно не готовило его к такой более страшной, он не совершал более страшного и более тяжкого духовного преступления, и поэтому его будущее, так сказать, даже адская жизнь, если он в результате попадал в преисподнюю, не была настолько страшна и настолько глубока, чем тогда, когда он начал совершать прелюбодеяние духовное. Именно поэтому Господь, как я уже не раз говорил в занятиях, содержит очень многих людей в стороне от религии. Потому что Он знает, что если они придут к религии, они не смогут уйти от своих природных предпочтений и будут совершать гораздо более страшные, гораздо более внутренние прегрешения. Поэтому да воздержатся все, принадлежащие к новой Господней Церкви, от того заблуждения, что всякого рода ложности, относящиеся к учению веры и благолюбия, им совершенно не могут быть свойственны по определению, раз уж они имеют такую замечательную вещь, как книги Сваденбурга. И что посему для них совершенно не существует опасности подтверждения оных ложностей. Ибо человек природный, который составляет без малейшего исключения невозрожденную принадлежность у всякого человека, весьма склонен к разного рода ложностям. И более того, в новой церкви оные ложности являемы в куда как гораздо более коварной форме, нежели где-либо еще, приноравливаясь к подтверждению посредством смысла буквального слова. И писание латинского слова представляет оным ложностям гораздо более правдоподобно выглядящие возможности для утверждения в сознании, нежели чем остальные формы слова. Вот тут я хотел бы прежде всего подчеркнуть, что, как мы видим, Эдвард Хьяд употребляет понятие писаний Сваденбурга, устанавливая их на один уровень со всеми остальными формами слова. То есть это очень важно вот, при понимании его проповедей, что мы имеем дело с сознанием, которое полностью приняло и полностью подчинило себя тому представлению, что латинское слово является божественным словом в своей полноте своей. Теперь вот возвращаясь от этого лирического отступления, он подчеркивает, что люди, принадлежащие к новой церкви и использующие вот это вот новое божественное слово, они могут совершать гораздо более страшные внутренние извращения и гораздо более страшные внутренние прелюбодеяния, чем люди церкви, которые читают только слово Ветхого или Нового Заветов. Вот, например, люди-фундаменталисты, вот они говорят четко, вот фундаменталисты Ветхого и Нового Завета, христиане, что гомосексуализм является злом. Они берут буквальный смысл этого Ветхого Завета и говорят, что вот это зло и однозначно. Они не знают, почему зло, они не знают, почему это преступление. Но они говорят, что вот это преступление и все. Они говорят, что прелюбодеяние это преступление и все. И остается на своем очень жестком фундаменталистской основе, на которой было построено существование всего христианского общества, ну, тысячи лет после Господнего Откровения. А что происходит в новой церкви? Даже не просто в новой церкви, а в новой Господней церкви, которая вроде бы принимает Писание Сваденбурга как Слово Божье во всей своей полноте. Приходят люди и говорят, что вот смысл, поскольку это Слово в своей полноте, то поэтому смысл буквально не имеет никакого значения. Поэтому все, что там сказано о прелюбодеяниях в любви супружественной, это все сказано исключительно о прелюбодеяниях духовных. Поэтому мы можем себе позволить все, что угодно, какие угодно сочетания телесные в церкви, даже женить гомосексуалистов, даже бракосочетать лесбиянок, потому что это все не важно. Лишь бы мы пребывали вот в полном внутреннем супружестве истинного и доброго в духовном смысле латинского слова. И это я как бы не теоретизирую. Я видал людей, которые вот так вот строили свои подходы к латинскому слову, и они счастливо пускались во все виды вот этих вот похотей и прелюбодеяний внешних, и пускаются и продолжают, твердо будучи убежденными, что они высокодуховные люди. А что происходит на самом деле? Они наиболее гнусно, наиболее страшно извращают истинности божественного слова, подчиняя их истинности буквального смысла божественного слова, и доктрина, извлеченная оттуда, подчиняя их своих похотям и заставляя их оправдывать в своих глазах все эти бесчинства, на которые их побуждают врожденные природные склонности их сознания. Ибо, как говорит далее Хьят, насколько же легко бывает, используя смысл буквальный латинского слова, утвердить себя в том представлении, что чисто природного доброго будет вполне достаточно для вхождения в небо посредством многочисленных буквальных утверждений, содержащихся там, о том, что истинное становится совершенно вторичным по отношению к доброму, в более продвинутой степени возрожденного состояния сознания у человека. Насколько же утешительным становится отсюда для человека навсегда успокоиться на следовании за тем, что представляется ему наиболее верным и наиболее правильным, вместо того, чтобы непрерывно, с мукою, принуждать себя к следованию за истинным и полагать оное следование за своим собственным, как верный призрак своего собственного продвинутого возрождения, полагая, что в его случае это как раз и свидетельствует о том, что в нем, согласно слову, управление доброго преувалирует над истинным. Вот тут Хьят раскрывает еще более внутреннее извращение, еще более внутреннее прелюбодействование смысла буквального латинского слова. Потому что в тот приере, который я привел вот чуть ранее, тут как бы более внешнее на самом деле искажение, выглядящее гораздо более гнусно. Но вот есть следующий уровень в новом церкви, в котором люди уже пресекли все деяния, запрещаемые второй половиной 10 заповедей, которые убеждены, что они уже живут в добре духовном, потому что они живут в добре природном, и которые утверждают, что им не нужно заниматься истинами, что им не нужно читать латинское слово, что им не нужно углубляться в доктрину, потому что они же уже пребывают в добром, они же уже приготовлены с небесам, и они берут те места, в смысле буквального латинского слова, где говорится, что когда человек пребывает на более внутренних ступенях возрождения, то он уже меньше взирает к истинному и больше взирает к доброму. И они этим для себя подтверждают полное нежелание внутреннего духовного совершенствования, то есть внутреннего преобразования своего сознания на основании истин смысла буквального латинского слова. Вот где здесь заблуждение, где здесь ошибка? Ведь действительно латинское слово говорит, что на более высших уровнях духовного возрождения человек уже не столь привязан к истинному, а более привязан к доброму. Ошибка здесь заключается в том, что человек, который не привязан, привязан к доброму, доброе должно происходить от его собственного волительного. То есть, по сути, это скорее можно отнести к людям древнейшей церкви. Потому что, как говорит в других местах латинское слово, ангелы небесные, они не заботятся в стяжании новых истин, а они более заботятся в совершенствовании во внутреннем добром. Но когда из этого доброго божественным наитием, кем в сознание приходит новая истина, они ее с радостью принимают. Они просто не взыскуют истин, которые превышают их собственное добро. Для человека же духовного гения, для человека нашего падшего человечества, даже внешнее природное доброе, то есть когда он исполняет внешний смысл второй половины десятисловия, не вводит его в подлинно духовное доброе. Мы с вами об этом не раз уже говорили. А оно вводит его в состояние внешнего представительства этого доброго. Это вот как Сваденборг приводит пример яблока из воска, которое сделано и выглядит как настоящее яблоко. Цвет, формы, все. Даже можно побрызгать чем-то и будет пахнуть как настоящее яблоко. Одно только проблема. Укуси его, у тебя на зубах остается вкус воска, а не яблоко. Потому что там нет этого внутреннего яблока. И суть заключается в том, что Господь новое волительное засевает у человека в его рассудочное. И в этом рассудочном человек сначала преобразуем, и лишь после возрождаем, но и возрождаем он лишь соответственно той степени преобразования и рассудочного постижения истинного, то есть следования за истинным латинского слова путем принуждения в себе и преобразования в себе своих природных склонностей к постижению. То есть, когда он перестает наполнять истины, извлеченные из буквального смысла Божественного Писания, своими собственными предпочтениями. А многие в Новой Церкви убеждены, что поскольку они свято исполняют вторую половину десяти заповедей, то у них уже кончились всякие внутренние злые предпочтения. И это очень большая ошибка. Потому что когда с человека снимается покров внешних зол, выступают гораздо более внутренние зла. В латинском слове, вот в книге «Духовный дневник», Сынок упоминает, что он видел духа, который внешне выглядел как ангел. Но когда он начал его исследовать внутренне, оказалось, что этот дух пребывает в гораздо более страшных внутренних злах. Хотя он совершенно не пребывал в злах внешних. Вот очень многие так называемые святые в христианской церкви, которые внешне выглядели как отшельники, отрешенные от всего мирского, от всего чувственного, но внутренне они пребывали в колоссальных внутренних злах, потому что они внутренне занимались псевдохристианской эзотерикой, магией различного плана. И внутренне старались переподчинить сознание людей и сосредоточить их на собственной личности, отняв от личности Господа. Откуда потом и вырос вот этот культ святых, вот эти так называемые святые, из того мира воздействуя на сознание простых верующих, заставили их поклоняться вот этому сонму святых, вместо того, чтобы они поклонялись Господу Иисусу Христу. И в результате поклонения Господу Иисусу Христу осталось только пустыми словами. А подлинным стало поклонение святым, поклонение священникам, поклонение папам, поклонение иерархам. И христианская религия обратилась в свою полную противоположность. И, как предупреждают нас не раз многие священники в Новой Церкви и богословы, люди Новой Церкви не должны думать, что они уже вышли из опасности подвергнуться подобного рода внутреннему духовному прелюбодействованию истин. И более того, их внутреннее духовное прелюбодействие истин может быть гораздо более страшным и гораздо более внутренним, чем то прелюбодействование, которое было в старой христианской церкви. И их так поклонение Господу Иисусу Христу при гораздо более внешних, так сказать, правильных формах произнесения может в конечном счете оказаться поклонением их собственному внутреннему природному представлению и предпочтению. Поэтому пусть каждый из нас всегда помнит то, что утверждать какую-либо форму видения самим собою посредством смысла буквального божественного откровения, это значит совершать прелюбодеяние духовное и таким образом закрывать для себя хоть какое-либо сообщение с небом, которое в противоположном случае непременно было бы открыто для него посредством этого слова. То есть вот самое страшное духовное прелюбодеяние, которое может совершить человек в Новой Церкви, это начать, читая буквальный смысл латинского слова, наполнять его своими собственными представлениями и предпочтениями. И тогда у него в сознании будет как бы вроде бы внешне латинское слово во всем полноте своей буквы, а внутри будет нечто совершенно противоположное, извращенное и адское. И это будет почище и пострашнее всех тех внешних прелюбодеяний телесных, которые являются лишь представительствами по соответствиям вот этих вот внутренних духовных прелюбодеяний. И даже если он каким-либо образом заградит в себе все эти внешние прелюбодеяния по внешним причинам, тем не менее в нем внутри будет жить жажда всех этих прелюбодеяний, в том числе и телесных. И вот самым страшным для человека новой церкви является именно эта склонность к собственному рассудочному разумению латинского слова, когда он начинает постигать его не в его собственном свете, следуя за Господом, и смиряя свое сознание перед ним духовно, а начинает его постигать и строить для себя представление о нем в тех формах, которые будут соответствовать его собственным личным представлениям и привязанностям. Ибо любое представление нашего сознания, которое оправдывает стремление к ведению самих себя самими же собою, есть в себе совершенно ложно. А всякое подлинное истинное учит нас прежде всего именно невинности. Согласно же латинскому слову, находящиеся же в состоянии невинности нисколько не относят никакого доброго к себе самим, а все ими получаемое приписывают исключительно Господу. Таковые хотят быть ведомы Господом, а не самими собой. И они любят всякое доброе и наслаждаются всяким истинным, ибо ведают и постигают, что любить доброе и, следовательно, хотеть и творить его, значит любить Господа, а любить истинное, значит любить ближнего. И они живут, довольствуясь тем, что у них есть, многим или же малым, ибо знают, что получают все потребное по мере надобности. Мало кому нужно мало, много кому нужно много, и что сами они не знают, что им полезно, а знает это один Господь, для проведения которого все вечно. И здесь имеется в виду не только получение чисто материальных каких-то благ, но в то же время и получение благ или же богатств, или же имуществ духовных. Когда человек находится в невинности, он не пытается насиловать божественное слово своим представлением, чтобы как можно больше узнать оттуда новенького и увеличить свои внутренние духовные богатства. Он читает его в простоте и невинности и наслаждается тем, что ему даст Господь в понимании этого слова. Пусть это будет самое малое, но он знает, что Господь ему даст то, что ему нужно. То есть он не старается форсировать свое понимание. Он не старается постичь оттуда большего, чем ему Господь даст вот в данную минуту для его нужд, и не старается это сделать путем употребления возможностей собственного рационального и рассудочного. Вот в этом заключается подлинная внутренняя духовная невинность, которая проявляется, впрочем, и как невинность внешняя, когда человек доволен даже своей внешней жизнью, тем, что он там имеет. Ибо лишь непрерывное содержание этого в памяти своей и непрестанное себе этого напоминание и делает всякого способным к распознанию в себе склонности к воодушевлению подобного рода ложностями, а также и к подтверждению оных. Ибо именно лишь в таком случае Господь и будет наставлять человека тому, как отвращаться от всего онного ложного, как от отвратительнейшего прелюбодеяния. И поскольку все таковое, как было сказано выше, совершенно неизвестно сегодня, то мне позволено указать причину, по которой прелюбодействование в смысле духовном означает извращение всего, относящегося к учению веры и благолюбия. И таким образом, о прелюбодействовании всего доброго и лжетворении всего истинного. Причиной же этого, что сегодня есть тайное, является то, что в сотворенное сознание любовь супружественная нисходит от того супружества доброго и истинного, которое называемо супружеством небесным. Ибо любовь, втекающая от Господа, и которая существует между добрым и истинным в небе, обращаема в любовь супружественную на земле, и это совершаемо посредством соответствия. Именно отсюда и происходит то, что лжетворение истинного есть распутством, а извращение доброго – прелюбодеянием, в смысле внутренним. Отсюда также происходит и то, что непребывающие в добром истинном вере веры не могут быть также и в подлинной супружественной любви, а также и то, что получающие удовольствие жизни в прелюбодеяниях не могут заимствовать совершенно ничего от веры. Я слышал от ангелов, что как только кто-либо совершает прелюбодеяние на земле, сопряженное с удовольствием оного, то небо немедленно для него закрывается, ибо он тогда самостоятельно отвергает для себя обретение с неба всего, относящегося к вере и к благолюбию. Причиной тому, что сегодня в царство, где обретается церковь, прелюбодеяние полагается многими за нечто совершенно несерьезное, является то, что там церковь полагается за нечто совершенно несерьезное. И по сей-то причине там нет уже совершенно никакой веры, ибо там полностью отсутствует всякое благолюбие. И это потому так, что одно соответствует другому. Там же, где нет никакой веры, там ложное становится на место истинного и злое на место доброго. И отсюда происходит, что прелюбодеяния там более не рассматриваются как преступление, ибо когда небо закрываемое, все подобное затем втекает из ада. Это и есть то состояние, которое с неизбежности приобретаемо нами в мире. Состояние, которое хотя и может быть сдерживаемо в своем актуальном проявлении посредством сугубо внешних ограничений, но которое совершенно не может быть исцеляемо в нас до тех пор, пока подлинное истинное отвергаемо нами. И оно свойственно также и принадлежащим к новой церкви. Но оно здесь вполне исцеляемо, если только члены церкви практикуют духовное послушание обретаемым ими истинностям. В писаниях латинского слова, точно так же, как и в иных формах слова, истинности облекаемы в видимости, хотя и при этом в те рациональные видимости, которые согласуемы с собственно истинным, если только оные разумеемы исключительно в их собственном свете. Но вот если люди воспринимают оные видимости исключительно в свете природного рационального, то тогда у них оные видимости будут служить лишь для подтверждения их собственных рациональных природных состояний сознания. И там, где оное подтверждаемо посредством слова, там совершаемо и прелюбодеяние духовное. То есть, когда человек только приходит к учению, латинского слова, он с неизбежностью сначала пытается его рационализировать в своем собственном духе, то есть подчинить своим собственным представлениям о том, что там может быть сказано. И когда он читает места из латинского слова, он тут же вливает в них свое собственное представление. И единственный способ бороться с этим – это отложить в сторону свои собственные представления. Читая латинское слово, не пытается тут же строить концепции. Помните, как наш Толик все время говорил о концепциях? Вот, это и есть наша тенденция, читая латинское слово, да вообще все что угодно, строить свою собственную концепцию. Это вот, кстати, заметно даже на простом примере, если вы когда-нибудь участвовали в интернет-дискуссиях, когда там один человек отвечает другому, то другой часто начинает отвечать не то, что ему ответил этот человек, а то, что в его представлении в этом ответе содержится, и что может быть совершенно противоположным тому, что человек ему говорил. Поэтому, когда читаешь ответы собеседника, слушаешь их, нужно пытаться понять, что тебе собеседник хочет сказать, что он имеет в виду, а не тут же сооружать в своем мозгу представление, что он имел в виду, и реагировать на это своим ответом. И точно еще в большем смысле это должно касаться божественного слова. Когда мы читаем божественное слово, вот латинское слово, Третий Завет, мы должны понять, пытаться, что оно нам хочет сказать. И если мы не понимаем, если мы видим, что мы не понимаем, мы не должны форсировать свое рациональное для объяснения там содержащего, а мы должны смириться перед этим, сказать: да, я этого пока не понимаю. И пойти читать другие аналогичные места, молиться Господу, чтобы он просветлил это, погружаться в латинское слово, как в океан, не забывая исполнять внешние заповеди, которые там изложены совершенно ясно и четко. И тогда, рано или поздно, если это будет нужно для нашего духовного совершенствования, Господь наполнит это истинным пониманием из собственного света своего божественного слова. А вот употребление своего рационального для рационализирования и приспособления их к нашим собственным склонностям, мы не можем иначе, как только из своих собственных склонностей читать это поначалу, приводит нас к очень плохим результатам, которые называются в слове духовным прелюбодеянием. Латинское слово говорит нам, что сами по себе ереси не ввергают человека в адские состояния сознания. Но это совершаемо посредством подтверждения ложностей, свойственных ересям из слова, а также и аргументированием из человека природного относительно истинности слова, а также посредством жизни во злом. Именно это его и осуждает преисподняя. То есть, когда мы читаем то же латинское слово, мы с неизбежностью не видим его в своем собственном свете. То есть, мы ходим в видимости истинного. И эти видимости есть наша персональная личная ересь. У нас, вот я помню, в теологической школе преподаватель, когда он высказывал какое-нибудь свое мнение, он всегда с таким юмором подчеркивал: это вот моя личная персональная ересь. Но это, в общем-то, правда. Мы не видим истины в его подлинном свете. Даже те, кто вроде бы продвинут в постижении. Более того, чем более человек продвинут, тем более для него, больше для него опасность. Потому что тогда он менее способен распознать, да и окружающие менее способны распознать, что на самом деле он не находится в подлинной истине. Вот это вот нужно всегда понимать. И всегда относиться со смирением к своему собственному постижению и со снисхождением к постижению другого человека. И эта индивидуальная еретичность постижения, она не осуждает человека, как мы видим, но осуждает подтверждение ее собственными рациональными убежденностями в том, что это-то и есть истина в последней инстанции. Ложности, свойственные всякой ереси, извлекают самую сущность своего заблуждения из того, что все оные учат более или менее совершенно открыто или же посредством разного рода инсинуаций тому, что человек вполне может вести себя сам, и что ему это дозволяемо свыше тем или иным образом. И именно эта самая ложность, если только она подтверждена из слова и образует у человека в сознании ад. Ибо все те, кто придерживаются относительно Господа правильной позиции, отдаваясь полностью и исключительно на Его руководство в своей повседневной жизни, оные с радостью принимают все подлинно истинное, если оное им бывает предоставлено. Но именно обращение человека к самому себе и стремление во всем руководствоваться исключительно своим собственным и приводит его в результате к подтверждению ложности, и таким образом церковь в нем становится неверной своему божественному супругу и совершает затем в нем духовное прелюбодеяние по отношению к этому своему супругу. То есть вот человек новой церкви совершает духовное прелюбодеяние, когда он пробует и пытается наполнять истинности Божественного Слова своими собственными представлениями и потом подтверждает их так, что они в его сознании начинают казаться божественными истинами самими в себе. То есть он говорит, вот это и есть истина. И вот это называется видением самого себя в своем сознании. Когда ты не испытываешь смирения в невинности и говоришь, что да, я осознаю, что это мое персональное заблуждение, убежден, что это мое персональное заблуждение, но я пока понимаю это так и стараюсь жить в согласии с этим пониманием. Но я буду постоянно молиться Господу, чтобы Он меня простил за мою несовершенную жизнь, по моему несовершенному пониманию, и чтобы Он меня наставил и вывел к более внутреннему пониманию и к более совершенной жизни по Его Слову. И более того, подтвержденные ложности остаются в человеке навсегда и совершенно не могут из него быть истреблены, ибо ложное после подтверждения становится словно бы элементом внутренней присяги на верность у человека. Особенно же, если оное пребывает в гармонии с любовью собственного у него, или же в гармонии с гордыню его собственного разумения. Вот именно это, что приводит человека в преисподнюю. Потому что люди дикие, живущие исключительно в распутстве и совершающие только внешнее телесное распутство, они в том мире могут быть опустошены, низведены до детского состояния и потом войти в небеса. Вот как-то описывается, например, в книге «О небе и об аде», где описываются молодые девушки, которые ударились в распутство, потому что в обществе их это считалось полезным, приятным, хорошим. Но в том мире они попадают под судью жестокого, который их очень жестоко третирует и выбивает эти глупости у них из головы, то есть опустошает их, низводит до состояния подросткового, ну это вот детской невинности, и тогда они входят в небо и становятся там девушками-ангелами, когда вырастают. А в ад идут в основном те, кто совершает духовное распутство. То есть, кто их тем или иным образом рационально оправдывает. И страшнее всего, если он оправдывает в себе внутреннее духовное распутство божественным словом. Даже, как это ни забавно, если он не занимается никаким внешним распутством при этом. Потому что основа всего это именно всякого внешнего распутства, это распутство внутреннее. И он в том мире, когда идет в ад, начинает заниматься и внешними распутствами тоже. Хотя в этом мире он вроде бы не занимался. Именно потому, что нельзя истребить сорняки, подстригая их ножницами. Потому что корни остаются. А вот если извлечь корни, то и все листья со временем засохнут. После смерти каждого человека наставляют ангелы и принимают того, кто видит истинности, а по истинностям ложь. Истинности же видит только тот, кто не убедил себя в лжи, а тот, кто убедил, тот не хочет видеть истинности, а если и видит, то отворачивается и затем либо смеется над ними, либо извращает оное. Подлинная причина состоит в том, что подтверждение проникает в волю, а воля – это сама сущность человека. Она распоряжается разумом по своему усмотрению. Знание само по себе проникает только в разум, а он под волей, никакой власти не имеет. Поэтому голое знание в человеке присутствует лишь как некто, стоящий во дворе или же у двери, но все еще не в доме. Подтверждение же проникает у человека в волю по той причине, что человек на самом деле подтверждает в себе и для себя лишь то, что он желает сделать. И подтверждение таким образом используемо значит совершенно то же самое, как и оправдание чего-либо в себе самом и для себя самого. И таким образом человек подтверждает ложное тогда, когда он оправдывает себя в действовании, соответственно, оному ложному. Ибо всякий, кто оправдывает себя в действовании по своему собственному произволу, всякий такой с неизбежностью подтверждает и то ложное, которое благоприятствует оному действованию. И если он совершает подобное подтверждение посредством смысла буквального божественного откровения, то он тогда прелюбодействует духовно. Главная причина того, что опасно подтверждать видимости истинного в слове, поскольку это ведет к возникновению ложных понятий и разрушению скрытой в нем божественной истинности, состоит в том, что весь духовный смысл слова и каждая его частность сообщается с небесами. Ибо во всем буквальном смысле и в каждой его частности присутствует смысл духовный, который открывается, когда передается от человека небесам. В духовном же смысле всякое есть подлинным истинным. Поэтому, когда человек с сложными понятиями применяет буквальный смысл для их подтверждения, он вносит в этот смысл ложь. Когда же входит ложь, истинности рассеиваются, и происходит это по пути от человека к небу. То есть истинное, не зашедшее в человека в последовательности нисходящей, должно в последовательности восходящей восходить в небеса. Но если в последовательности восходящей оно перехватывается и наполняется человеком сложностями своего собственного разумения, то оно уже не может войти в небеса, потому что небеса отвергнут такое вроде бы истинное по внешней форме, наполненное ложностью, и оно уйдет туда, где ему самое место, то есть в преисподнюю. То есть такой человек, читая слово, следуя за его буквальным смыслом, в то же время безумствует и осатаняется вместе с адскими духами, которые вместо ангелов тогда читают вместе с ним это слово и вполне им наслаждаются. Потому что они наслаждаются этим внутренним ложным, которым человек наполняет внешнюю пустую оболочку. В латинском слове говорится, что сообщение с небом осуществляемо посредством смысла буквального слова. И это как раз тот самый случай, когда утверждение смысла буквального слова может быть легко сфальсифицировано, если оно будет отделяемо от других подобных же утверждений там, говорящих о том же самом предмете, но несколько с другой стороны. Ибо смысл буквальный будет осуществлять сообщение с небесами сугубо внешне, исключительно для людей простых. Если вы помните, мы с вами это как раз обсуждали на последнем занятии, построенном на цитатах из духовного дневника. Но он же осуществляет онное сообщение все более внутренне, пропорционально тому, насколько подлинное истинное, содержащееся в оном смысле буквальном, все более осознаваемо. С другой же стороны, как здесь в вышеприведенной цитате было показано, оный смысл буквальный вообще не обеспечивает хоть какого-либо сообщения с небом, если буква слова в сознании человеческом наполняема совершенно ложными представлениями. Ибо, как это было показано в том же месте латинского слова «далее», то же самое и с чтением слова человеком, который пребывает в ложных понятиях и прилагает к своим ложным понятиям что-либо из его буквального смысла. Тогда слово, восходящее в его сознании, отвергается по пути к небесам, чтобы в них не попало то, что неприятно ангелам. Ибо когда ложное прикасается к истинному, то оное подобно острию иглу, касающемуся нервного волокна или же глазного зрачка. Известно, что нерв при этом скручивается в клубок и втягивается в себя. Подобно тому и глаз при малейшем прикосновении закрывается веком. Из этих сравнений ясно, что искажение истинного разрывает и закрывает сообщение с небесами. Вот почему опасно подтверждать любую еретическую ложь. Вот поэтому в другом месте латинское слово и говорит, что когда дети читают буквальный смысл слова, дети или же самые простые люди, у которых еще не сформировались какие-то собственные ложные понятия, то ангелы гораздо легче входят и постигают истинность этого внутреннего смысла, и от них нисходит благодать и наполняет тогда сознание детей, простых людей. А вот когда взрослый, который наполнил себя ложными понятиями, читает слово, то у него не наступает соединение с небом посредством этого смысла буквального. И у него наступает посредством этого смысла буквального соединение, наоборот, с глубокими внутренними преисподними. Вот как в той классической ситуации, когда Господь посылает на Иакова или слово, или смерть. Помните, мы уже не раз обсуждали эту цитату из Ветхого Завета, где там идет ДБР. И в зависимости от огласовки, это может быть или дабр, или дебр. Дабр значит слово, а смерть значит смерть. А дебр значит смерть. То есть чтение одного и того же текста может человека сообщать с небесами и даровать ему божественное слово и божественную благодать и духовную жизнь, или же наоборот, сообщать его с адом наиболее глубоким и внутренним и даровать ему страшную духовную смерть. Поэтому-то нам и нужно постоянно держать у себя в сознании понимание того, чем именно есть олжетворение истинного в сути своей. А именно, что оное есть обращением и подчинением истинного к своему собственному и употреблением оного для подтверждения всего, относящегося к собственным любовям. Тогда как истинное подлинно разумеемо лишь соответственно той степени, в какой в оном истинном пребывает невинность, то есть лишь в той степени, в которой истинное постигаемо наставляющим в отвержении всего собственного, дабы вместо этого и вследствие отвержения этого Господь мог бы быть затем воспоследуем. Ибо латинское слово говорит нам, что слово подобно саду, который можно назвать небесным раем, где есть самые разные лакомства и наслаждения. Лакомства – это плоды, а наслаждения – цветы, и среди них – древа жизни, рядом с которыми – источники живой воды. Окружен же сад лесными деревьями. Человек, который по учению пребывает в божественных истинах, находится в самой середине этого сада, где деревья жизни и действительно пользуются этими лакомствами и наслаждениями. Человек, который пребывает в истинах не по учению, а лишь только по буквальному смыслу слова, находится на окраине и видит только лиственные леса, лишенные плодов. А тот, который пребывает в учении ложной религии и убедил себя в этой лжи, находится даже не в лесу, но снаружи, на песчаной равнине, где нет даже и травы. Что таково состояние их после смерти, было показано в книге о небе и об аде. В этой цитате из латинского слова истинное изучение отделяемо от истинного и смысла буквального, ибо истинное изучение, которое являемо в сознании, когда человек охотно позволяет наставлять себе из божественного откровения, от откровения, оное истинное существенно отличается в сути своей от всего того, чему он может сам себя самостоятельно обучить или же развить в себе умственно. Истинное становится принадлежностью лишь чисто буквального смысла слова самого по себе тогда, когда буквальное утверждение из текста Откровения используется лишь для того, чтобы подтвердить в сознании лишь то, что человек сам от себя мыслил прежде. И такие люди видят все, по сути, лишь вне божественного откровения и совершенно ничего при этом из подлинно истинного, содержащегося в его смысле буквально. Как об этом было сказано в латинском слове, если человек не находится наперед в подлинно истинном, то может он посредством некоторых соответствий искажать слово, совокупляя и изъясняя их к утверждению того, что к духу его из принятого уже начала приметилось. Сверх того, духовный смысл никому не дается иначе, как единым Господом, и им охраняется, как охраняется небо, ибо небо находится в нем. Подлинно истинное, которое есть предмет учения, в буквальном смысле слова никому не открывается, как только находящимся в озарении от Господа. Озарение происходит от единого Господа и находится у тех, которые любят истинное, потому что оно истинно, и обращают оное в дело жизни. У других не бывает озарения в слове. Что озарение бывает от единого Господа, то это потому, что они в Господе и Господь в них, ибо Господь сам есть свое божественное истинное. Когда же это истинное любишь, потому что оно есть божественное истинное, а любишь это тогда, когда оно становится делом жизни, тогда Господь находится в том у человека. Что слово у таковых светит и просиевает, это потому, что в каждой частности слова есть смысл духовный и небесный, и эти смыслы находятся в свете небесном. Почему и Господь посредством всех смыслов и посредством света их втекает в смысл природный и во свет его у человека? Отсюда и человек из внутреннего постижения признает истинное, и потом видит оное в мыслях своих. И это столь часто, сколь часто он находится в расположении истинного и разрасположении к истинному же. Ибо из такого расположения происходит постижение, из понимания мышления, и таким образом совершаемо внутреннее признание истинного, называемого верою. Из вышеописанного соответствия прелюбодеяния природного действием подтверждения ложности посредством буквы слова может быть ясно узрено, что именно и образует ложность в сознании у человека. Ибо все, приводящее церковь к неверности ее божественному супругу, и таким образом все, что потакает и способствует у человека руководствованию исключительно своим собственным разумением, все такое есть чистой воды ложностью. И все буквальности истинного, даже относящиеся к писаниям латинского слова, совершенно олжетворяемы в сознании у человека, если он и разумеемы таким образом при этом, что способствует потаканию всему, относящемуся к собственному разумению или же к рациональному чисто природного свойства. И посему-то в этой заповеди своего слова «не прелюбодействуй» Господь и обращается ко всем нам, полагающим себя членами той церкви, которая есть Его подлинной невестой и супругой, и призывает нас, дабы мы никогда не изменяли бы Ему. Ибо наши склонности природные, а также и наши искушения духовные, постоянно, совместно склоняют нас к тому, дабы мы обретали бы семя истинного вовнутрь сознания нашего исключительно посредством любви нашего собственного или же посредством любви ко всему мирскому и чувственному, отделяемых от высших духовных любовей, творение чего как раз и есть подлинную причиной существования в нашей жизни всякого прелюбодействования, как прелюбодействования внутреннего, так и всякого рода прелюбодейственных деяний во внешнем или же природном нашего с вами существования. Аминь.
То есть это выходит постоянный процесс, когда человек одни истины воспринимает неискаженно, а другие что-то приносит свое и
да, 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 да. Поэтому даже ангелы совершенствуются в постижении истинного целую вечность. Вот в Ветхом Завете есть такая фраза: «И ангелы нечисты перед ним». И более того, чем яснее ангел понимает свое несовершенство, постижение истинного и вследование за ним, тем на самом деле совершеннее этот ангел. Вот это как было выражение древних мудрецов: «Единственное, что я постигаю ясно, это то, что я ничего не понимаю». То есть, чем человек меньше знает, и чем больше он пребывает в собственных фантазиях относительно собственного, так сказать, образованности, тем больше он уверен, что он знает уже все. И наоборот, чем совершеннее постижение человека, тем больше он в изумлении признает, что он понимает очень мало. То есть он осознает, что он может лишь оценить степень своего непонимания. Что чем больше он учится, чем больше он постигает, чем больше он узнает, тем больше он понимает и оценивает всю глубину, всю степень своего невежества. Ну и в этом есть высшее счастье. Вот если вы помните, у Гёте Фаусте, вот, когда Мефистофель ловит Фауста, вот условие, когда он скажет: «Остановись мгновенье, ты совершенна». Вот как только человек решает, вот Фауст там как человек постигающий, как познаватель, как только он решает, что он все уже совершенно постиг, Вот тут его Мефистофель улавливает. И наоборот, как бы эта бездна нашего невежества, абсолютное недостижимое совершенство постижения божественного в себе, ведь постижение ангельское – это постижение, воплощающееся в жизнь. Мы постигаем новые истины, и оно в нас облекается, наполняется Господним постижением и превращается в действие нашей жизни. А в том мире оно и представляет, и обращается в образы, окружающие нас внешней реальности. И все это постоянно обновляется и совершенствуется. И поэтому ангелы переходят от состояния раннего утра в совершенный день, из совершенного дня в состояние вечерних сумерек, в котором они испытывают печаль. И потом, перерождаясь, то есть для них вот это состояние между сумерками поздними и ранним утром, это состояние их как бы перерождения, как бы определенного внутреннего духовного умирания и возрождения. И они возрождаются в следующий свой ангельский день совершенно обновленными и в гораздо более совершенном состоянии сознания, чем они были в прошлый день. А иначе бы вечность для нас бы превратилась как в тот рай, который, кстати, очень описан, вот помните, в первых главах любви супружественной, где людей приводят там в их, ну, то, что их представление о рае, о совершенстве, арфы вручают, там, одежды, они сидят, играют. Или приводят в храм и заставляют постоянно слушать богослужение, которое они думают, или есть высшее совершенство, или там пирование, или сидение на тронами. И под конец их от этого начинает тошнить. И они понимают, что это не небо, а скорее страшнейшее преисподнее. Потому что преисподнее – это когда все застыло и нет никакого развития. Это вот как клетка. Клетка может быть из золота, из бриллиантов с очень хорошими кормежкой, но из клетки нет выхода, там нет никакого дальнейшего развития. А когда птичка живет на живой природе, там опасность, там голод, там постоянно приходится заботиться о том, чтобы покормиться, но у нее есть какие-то перспективы. У нее каждый следующий день не будет похож на предыдущий. Может, еще какие-то есть вопросы, нет? Ну что, если так, то тогда, может быть, помолимся и пойдем это вот уже поговорим там за кофеем. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Достаточно полезная проповедь. Ну, яд вообще это целое явление. На самом деле это ужасно. Потому что фактически хьят создал колоссальную основу для постижения латинского слова, то он в результате пришел к пониманию, что это действительно божественное слово в его полноте. И что все, что сказано о божественном слове, в нем самом нужно употреблять к этому своему слову. И он развел колоссальные проповеди. И из них были опубликованы только первая часть. А вторая часть была опубликована уже постфактум, когда развилось учение Господне Новой Церкви, когда люди самостоятельно пришли ко многим подобного рода идеям. Вот жалко, что вот он проповедовал это своему общине, но все это оказалось под сподом и не получило распространения в Новой Церкви. Хотя, наверное, такое было божественное провидение. Вот почему-то не захотели публиковать в журнале. Хотя первую цикл его проповеди там опубликовали. Был такой журнал Новой Церкви.
А когда он жил?
Он жил конец 19-го, начало 20-го века. Вот 1890-1904, вот так вот. И он как-то не очень хорошо закончил, они могут до сих пор добиться как. Но какое-то такое было у него. Ну, я думаю, что на него страшно давила среда, как бы ощущение того, что он бился головой об стенку. В результате это был как бы глаз вопиющего в пустыне. Вот это целые этапы. Первый этап – это талк. Это сильнейший был такой импульс. Но талку удалось опубликоваться, и, по крайней мере, это вошло в оборот среди членов Новой Церкви. Потом был такой Коэн, который как бы шел в шлейфе талка, но он впервые вот это выдвинул эту идею, что это божественное слово во всей своей полноте, что это третий божественный завет. У Талка это можно понять, но это четко не сформулировало. А вот четко сформулировал это именно вот этот Коэн. Это было где-то 1880-е годы или 60-е, вот так вот. Не помню точно. Но Коэн это как бы сформулировал, ну он просто сформулировал, но он не развил это учение. А вот Хьят, я думаю, он читал и Талка, он читал и Коэна, и он это довел до совершенства. Это вот можно сравнить, например, как в электродинамике. В свое время был такой, как он кажется, Фарадей, да, не помню точно, который открыл электричество. И за ним вот следовали, вот, но это не было сформулировано идеально математически. А потом пришел Максвелл и написал свои вот эти вот уравнения, которые превратили электричество в четкую научную теорию. И вот можно сказать, что Хьят сделал то, чего в свое время не доделал Коэн. То есть он сформулировал это все исчерпывающе в виде такой единой концепции. И это потом было издано, но уже 40 лет спустя, после того, как эти проповеди были написаны. То есть 1935 году, кажется, издали его проповеди в Господней Новой Церкви. И тоже это не получило большого, мягко выражаясь, распространения среди членов Новой Церкви. Поэтому я вот всякий раз счастлив переводить его проповеди и вводить его тут в оборот нашей церкви, здесь, восточнославянской. Ну, даст Бог, может быть, это тут послужит людям для гораздо лучшего понимания и дальнейшего развития. Ну что, пожалуйста.